Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас вновь в гостях военный историк Андрей Уланов. Андрей,
добрый
приветствую.
День, Михаил.
О чем сегодня поговорим?
Значит, сегодня мы перейдем к короткоствольному оружию. У нас есть несколько экземпляров, которые мы можем показать. К сожалению, не все, которые хотелось бы. То есть про некоторые мы расскажем, некоторые сможем даже показать вам. В принципе, роль короткоствола в масштабных боевых действиях, она чрезвычайно мизерна. То есть на него если приходится меньше процента подстрельных врагов. Тем не менее, это достаточно важный элемент экипировки военного, если можно так выразиться. И отследить его эволюцию тоже достаточно интересно.
С чего начнем?
Ну вот начнем с самого старого из того, что у нас представлено. Это пистолет Люгер, он же Парабеллум. Кстати, на постсоветском пространстве, благодаря книге Потапова относительно вот этой формы, особенно рукоятки, существует такое замечательное высказывание, если я правильно помню, что сам дизайн Парабеллума настраивает на непреклонную жестокость. Не знаю, вот сколько вертел в руках Парабеллума, стрелял из них как-то, не смог настроиться на непреклонную жестокость, наверное, слишком пацифичный человек по натуре. Парабеллум, в принципе, ровесник прошлого века. Вот. Он был разработан Люгером на основе пистолета Борхарда 1893 года. В принципе, Люгер в саму работу автоматики не вносил особых конструктивных изменений. Но вот эта наглядная разница между просто конструктором и стрелком, если Борхард был достаточно талантливым инженером, разработавшим удачную схему автоматики, то Люгер был профессиональным стрелком, он еще в австрийской армии начинал инструктором по стрельбе. Вот. И он именно перекомпоновал Парабеллум как очень удачное оружие для стрельбы с одной руки. То есть вот этот наклон рукояти, он в принципе сейчас встречается в основном на спортивных пистолетах, именно под одноручную стрельбу. Парабеллум, хотя создавался еще до Первой мировой, он активно использовался в годы Второй мировой. И наши бойцы очень его ценили в качестве трофея. То есть если вот почитать опросы бойцов о короткоствольном оружии, то обычно в перечне трофейных систем, там называют Вальтер, Браунинг, Парабеллум, на первое место всегда ставили Парабеллум. Очень точное оружие, очень качественный металл отмечали. То есть основное шло точное, точность боя, удобство.
И просто красиво, наверное.
Ну, красота на войне все-таки меньше ценилась. Хотя
Слушай,
да.
Ну, даже в американских фильмах, последних, даже вот современных, все время там все ищут Люгер, короче. Им надо Люгер трофейных срочно получить, короче, все из-за этого.
Ну да, как трофей достаточно высоко ценился. Вот. Интересно отметить, опять же, что если говорить о пистолетах, то наиболее полное пистолет, вот из тех документов, что я смотрел, писались офицеры-артиллеристы. То есть, если все-таки в линейных частях пехоте пистолеты как основное оружие не рассматривать, хотя, судя по тому, какое количество пистолетов отбирали у выводимых на переформирование частей, причем отбирали только у тех, кто не смогли хорошо заныкать.
Ну, то есть, когда часть с фронта, имеешь в виду, отводилась, ну, да, то отбирали лишнее оружие, да?
Да, внештатное оружие. Вот, то есть, изымали именно пистолетов достаточно много. То в артиллерийских частях, наоборот, старались выдать имеющиеся там ТТ, наганы, трофейные варианты, даже тем, кому не положено, особенно вот рядовым, именно как вспомогательное оружие. То есть, вот один из примеров, который я раскапывал на Калашников Медиа будет, это очень характерный пример относительно того, для чего нужно короткоствольное оружие на войне. То есть офицер гвардейских минометов, капитан, вспоминает, что в 41-м в районе Можайска он встретился с немцем. У немца был взведенный автомат, ну, пистолет-пулемет имеется в виду, МП-40, у него взведенный пистолет. Немцу нужно было 2-3 секунды, чтобы довернуть свой пистолет-пулемет.
Но так как он оставил воспоминания, видимо, он быстрее
заметил. Да, он закончил этот рапорт, расход патронов одна штука.
Красавчик вообще.
Да. То есть другой офицер там тоже вспоминал эпизод использования пистолета в Крыму в 44-м. Он на машине встретился с тремя немцами, видимо, более тяжелое оружие они к этому времени побросали, чтобы было быстрее бежать. Значит, двое бросились бежать, офицер начал в него стрелять, наш тоже начал стрелять. Дистанция была порядка 70 метров, то есть для короткоствола это такое внушительное расстояние. Тем не менее, наш офицер оказался лучшим ганфайтером, он седьмым выстрелом ранил немца и взял его в плен.
Красавчик тоже вообще отлично. А еще стрелял с ТТ?
Ну, видимо, с ТТ там не указано. Немец стрелял с парабеллума. То есть даже парабеллум не всегда спасает.
Трофей достался победителю, я думаю.
Видимо, да. Вообще, как бы, действительно, трофейные пистолеты достаточно высоко ценились. Не только вот парабеллум. То есть у Вальтера тоже... У Вальтера отмечала, в частности, очень удачная конструкция предохранителя. У ТТ, к сожалению, во многих рапортах отмечалось, что его предохранитель взвод был не очень удачным, поскольку, как написали, движение в том же направлении, что и боевой взвод. То есть часто получалось, что люди засовывают ТТ в кобуру, ставили его либо на боевой взвод, либо еще как-то. И после чего довольно много рапортов получалось. Лейтенант такой-то прострелил себе ногу, прострелил себе бедро. Опять же, как ни странно, отмечали, что тот же парабеллум, он проявил себя более надежным, чем ТТ. ТТ, отмечали, в принципе, неплохое оружие, но, как сказали, непригодно для окопа. То есть от засорения надежность изготовления оружия, особенно изготовления где-то города 42-го, когда была наиболее тяжелая ситуация в промышленности, резко падала.
Качество упало, да?
Качество, да, упало. Тот же парабеллум, если его рассматривать более внимательно, все детали достаточно плотно пригнаны друг к другу. Вот это знаменитая его рычажная система. Очень трудно спутать еще с чем-то. Вот. Это обусловливало, с одной стороны, очень большой расход металла, очень низкую технологичность оружия. То есть, для понимания, на пистолет весом меньше килограмма расходовалось более 6 кило превосходной стали. Вот. Требовалось очень много станочной фрезерной работы, но результатом был вот такой замечательный пистолет.
То есть, ты хочешь сказать, дешевое хорошим не бывает?
Ну, иногда бывает, наверное, я не знаю, может, там китайцы чего-нибудь в этом смысле и найдут.
На 3D-принтерах напечатают.
Но даже сами немцы не в первую, в принципе, не во вторую особенно, не могли потянуть вооружение войск одними парабеллумами, хотя, как я говорю, парабеллумы очень ценились и немцами, и нашими. Вот. Они сделали к началу войны свой Вальтер П-38, вот, который, в принципе, считался даже менее удачным, хотя был уже самозаводным. Но для вооружения большой армии приходилось выгребать и вот Вальтеры, и вспомогательное оружие. В частности, вот еще один из представленных у нас пистолетов, который тоже активно достаточно использовался на советско-германском фронте. По крайней мере, к нам он попадал часто в качестве трофеев. Его упоминали как Браунинг многозарядный, как их вариант ТТ многозарядный тоже. В одном отчете встречалось утверждение, что этот пистолет появился в 44-м именно как наш вариант ТТ. Вот. Ну, офицеры фронтовика не могли зайти в интернет и посмотреть историю создания оружия. А пистолет – последнее творение Джона Браунинга. Вот. В принципе, он появился уже после его смерти. Он дорабатывался Дидьеном Севом. Одна из характерных деталей оружия – это двухрядный магазин. Вот это практически первый пистолет, первый массовый пистолет с двухрядным магазином. В годы Второй мировой войны он активно использовался по обе стороны фронта. То есть Бельгия продолжала его делать для германской армии. Вот таким образом он попадал к нам. Тем не менее, часть бельгийцев успела до оккупации страны перебежать с чертежами в Англию. И в Англии, в Канаде он производился уже для союзников. Были вооружены, в частности, английские части, танкисты, десантники. Вот. Все очень любили этот пистолет, поскольку это был действительно на тот момент самый современный, можно сказать, по идеологии пистолет с магазином большой емкости. У нас он тоже получил на испытаниях очень высокие оценки. Особенно нашим понравилось то, что его можно использовать с кобурой прикладом. Тут видна прорезь, я надеюсь, что она видна. Вот. Это для присоединения кобуры приклада. С ней он превращался в такой небольшой самозарядный карабин.
Я смотрю, прицельная рамка, да?
Да, и прицельная рамка тут градуирована тоже на 500 метров. Это, конечно, 500 метров это оптимистично, но по оценке наших испытателей на дистанцию вот более 200 метров он вполне позволял скорым прикладом привести прицельный огонь. Вот этот пистолет, в отличие от того же Парабеллума, на вооружении состоит до сих пор у некоторых армий, в частности, в канадской армии он до сих пор на вооружении.
Прям в неизменном виде?
Ну, с небольшими модификациями, но вот идеология именно Браунинг Хайпауэр 35-го года, она осталась без изменений.
Вот, и... Получается уже практически 80 лет на вооружение.
80 лет, да, но если говорить стрелком оружия, там вообще основные идеи, это сделано Джоном Браунингом в начале прошлого века, тот же патрон, самый распространенный сейчас в мире пистолетный патрон 9х19, он был создан как раз вот к пистолету Люгера по просьбе Германская оружейная комиссия, наверное, надо сказать, потому что немецкое слово, во-первых, я его не могу вспомнить, во-вторых, оно звучит как очень сложный немецкий мат, оно такое длинное достаточно. Вот. То есть этот патрон 9х19, в принципе, ровесник начала прошлого века, и тем не менее сейчас это самый распространенный в мире патрон.
Ну, ты уже говорил, по-моему, в какой-то предыдущей передаче, то, что все придумано Джоном Браунингом уже, в конце концов. Ничего прорывного, по сути, не получилось сделать, да?
Ну, не то, что не получилось. Получилось так, что наиболее удачная схема отработала еще Джон Браунинг, а остальные...
Косплеят потихоньку это,
ну,
да?
Ну, пытаются как-то комбинировать. То есть, в принципе, если говорить о краткосволе, то последняя крупная революция – это массовое введение использования пластика, вот ГЛОК и так далее. То есть, с тех пор сколько как бы, не пытаться различных инноваций ввести, пока что никакого особого прорыва не заметно. Ну, для этого, видимо, надо уже переходить сразу на бластеры, там, батарея, лазер, все дела. И еще один. У нас тут есть использовавшийся в годы Второй мировой войны, годы Первой мировой войны.
И до сих пор, наверное, используемый.
Да, очень много где используем. Это Кольт 911. Вот это, наверное, самое все-таки известное творение Джона Мозеса Браунинга, хотя... Вот про Браунинга сложно сказать, какое самое творение у него известно, поскольку вот пистолетчикам ближе, наверное, Кольт 911, любителям истории оружия. Вот,
можно я покажу?
Да, даже. Конечно. Очень удачную эргономику 911 отмечают практически все, кому довелось подержать его в руках. Вот, и если говорить... А Парабеллами, то его эргономика очень удачна для стрельбы с одной руки. Ну, кстати, именно такая стрельба была принята в начале века. А Кольт, он до сих пор в ходу, в частности, для спорта. То есть современная тоже IPSC, практическая стрельба. Там используются именно модели на основе 911, причем как в классическом виде, вот в однорядном, но это в основном в разделе именно классик, для придуманного американцами в основном специально под кольты, так уже в стандарт Division используются более современные модели с двухрядным магазином, но сделаны на основе конструкции все того же 911. То есть наиболее популярные модели фирмы STI американской, они называются просто 2011, как бы. То есть удвоенный 911. Эти модели до сих пор в ходу, и с ними побеждают на соревнованиях.
Ну, круто. И выглядит круто, и в руке прям идеально лежит.
Если говорить о тех особенностях, которые отмечали у нас, поскольку у нас все эти три прицельных пистолета, естественно, были на фронте, М-911 поставлялся по ленд-лизу, в основном он шел в комплекте с бронетехникой, то есть... Экипажам были положены 911-е. Браунинги и Парабеллы встречались в качестве трофея. Как я уже сказал, больше из трофея больше всех ценился Парабеллум. Но, скорее всего, это просто потому, что Браунинги были достаточно редки. То есть народ не мог в полной мере оценить их боевые возможности. Те, которые попадались, тоже очень высоко ценили эти 14-зарядные пистолеты, как они проходили в документах.
14-зарядные, да?
В принципе, формально у него 13 зарядок, по нему просто досылали в ствол.
Угу. Вот. Ну, получается, да, по сравнению там, с тем же наганом, там в два раза больше патронов.
То есть, если говорить про наши отечественные модели, которых у нас, к сожалению, тут не получилось достать, как ни странно, то есть казалось, проще достать импортные.
Плохо подготовились пока еще, да. К сожалению.
Вот. То, как я уже сказал, у ТТ отмечали в основном проблемы не очень удачного системы предохранения. Низкая надежность – это, скорее всего, качество уже изготовления военного времени. Вот. Еще отмечались проблемы, как ни странно, с выпадением магазинов. Если вот посмотреть у того же Кольта, то есть стандартная кнопка сброса магазина, кстати, придуманная еще тоже в начале века, имеющаяся еще на Люгере. Вот. Я не знаю, как это удалось добиться, но на ТТ были жалобы, что эту кнопку задевают при засовывании пистолета в кобуру. Таким образом, магазин выпадает, и в самый решительный момент и боя человек отказывается без оружия. Кстати, есть сведения, что такая же проблема, по крайней мере, встречались упоминания, существует у современного российского ПЯ, то есть тоже выпадают магазины. Выпадение магазина у ТТ, скорее всего, послужило одной из причин того, что у пистолета Макарова появилась всем нам известная защелка, на которую было много нареканий, особенно после 90-х, что вот она мешает быстро перезаряжаться. Тем не менее, опыт войны говорил, что лучше перезаряжаться медленнее, но зато всегда иметь магазин в пистолете, который точно не выпадет.
А вот ты вот начал говорить про сравнение этих пистолетов, которые проводились в советской, я понимаю, армии, да?
Ну, они проводились на стрелковом полигоне НИПСВО, нашему любимому полигоне, научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения. Надо отметить, что тот же Парабеллум получил довольно высокую оценку, в частности, по надежности, как ни странно. То есть, да, пистолет начала века, там архаика, точные детали. Тем не менее, он, как оказалось, он не работал, не полюбил заморозку до минус 50 и дал 4 осечки при сухих деталях. Во всех остальных условиях отработал практически без осечки. То есть там-то испытатели, как и на фронте, тоже отметили очень удачный баланс, очень хорошую точность. В принципе, точность Парабеллум, она, можно сказать, эталонная. То есть иногда, когда сравнивают оружие, берут именно Парабеллум в качестве эталона, говорят, что наш пистолет стоит не хуже Парабеллума. Объяснить на самом деле это очень просто. Вот эта схема роликового запирания, его знаменитая. Как я уже сказал, Парабеллум, он достаточно трудоемок, то есть это много фрезерной работы, ручная подгонка деталей, но когда все это сделано, то есть тут довольно мало шансов, что грязь попадет внутрь оружия, то есть практически у нее есть шанс только во время стрельбы, когда тут выбрасывает гильзы вместе с пороховыми газами, то есть тоже мало шансов, что при этом внутрь залетит много мусора. А так пыль, грязь в оружие практически не может проникнуть, и это дает действительно высокую надежность. Ну а, опять же, энергетика перезарядки при коротком ходе ствола с достаточно небольшой по массе деталью, она тоже достаточно надежна. Хоть и пистолет создан в начале века, но во время Второй мировой войны именно к его надежности претензий не было, и наоборот хвалили высокую надежность этого оружия.
А что советские специалисты по поводу Кольта сказали?
Кольт тоже показался очень удачным образцом оружия. У нас его оценили не так высоко, как Браунинг Хайпауэр, который на тот момент все-таки был более поздним творением того же Джона Браунинга и более новым. Тем не менее, именно его конструкцию высоко отметили. Опять же, отметили, что к тому моменту уже на базе Кольта 911 послужил базой для многих других пистолетов. В частности, вот у нас испытывали испанский Стар. На полигоне его назвали почему-то французским, видимо, он как-то из Франции к нам попал. Вот. Тоже очень высоко оценили. Мне отметили, что действительно эта конструкция имеет очень большой потенциал. В Красной армии, как я уже сказал, использовали в основном танкисты, экипажи бронетехники. Вот. В отличие от ТТ, жалоб на него много не было. Именно на пистолет Кольта.
Андрей, а что по поводу патрона кольтовского говорили?
Ну, как я уже, по-моему, упоминал, как-то у нас были жалобы на слабое пробивное действие патрона 45, наверное. Скорее, больше это относилось не к пистолету, а к пистолету-пулемету Томпсона, который у нас тоже попадал на вооружение экипажей бронетехники. То есть тоже ходили легенды, что вот он там не пробил два ватника вместе с саперную лопатку. Вот. На самом деле нет, испытания показали, что патрон 45-го калибра обладает вполне хорошей пробивной способностью. То есть если, допустим, патрон ТТ пробивал 7-8 слоев дюймовых сосновых досок, то есть дюймовый до 25 миллиметров. Пакет такой использовался для испытаний, то 45-й стабильно пробивал минимум 4. Считай, 10 сантиметров сосны, это явно толще, чем 2 ватника. Вот. Единственное, что можно предположить, из-за чего могли возникнуть эти легенды, когда поступила первая партия ленд-лизовских патронов 45-го калибра, они были набраны, что называется, веником с пола, то есть там были патроны коммерческие, разных фирм, разных годов изготовления, то есть отмечалось, что некоторые довольно низкого качества, в принципе, их было предписание ГРАУ, что нужно провести полную разбраковку этой партии, только потом направлять на фронт. Ну, был 42-й год на дворе, то есть можно предположить, какие-то не очень качественные патроны на фронт и попали. Вот. Но, опять же, можно также предположить, что дело было еще в том, что если патрон на ТТ-7-62-25, баллистика достаточно прямая по сравнению с Кольт, то пуля 45-го калибра, у нее баллистика достаточно крутая, она не рассчитана на стрельбу надалеко, в принципе, пистолет – это оружие для стрельбы вблизи, то есть можно предположить, что те, кто привык стрелять из ППШ, из того же, они давали очередь там, метров на 150, и потом удивлялись, почему он по врагу не попадает, наверное, пробивная способность слабая, хотя реально там нужно было просто перекинуть целик, вот, или просто стараться целиться сильно выше, потому что патроны, пули просто падали, не долетев до врага.
Это из Томпсона, да, получается?
Ну, да, это в основном относится к Томпсону, то есть на Кольт 45, я говорю, пока что мне не встречалось жалоб на его функциональные способности, то есть ни от наших, ни от зарубежных.
А в американской армии, получается, он основным был, да, в Вторую мировую войну?
Да, в американской армии этот пистолет был основным короткоствольным оружием более 50 лет. Впервые массово он попал в армию в годы Первой мировой. В принципе, я думаю, что про его создание вообще и боевой путь можно будет сделать отдельную передачу, она того стоит. Можно только упомянуть, пожалуй, самый известный эпизод с его участием из Первой мировой еще. Это эпизод, связанный с сержантом Йорком. Так получилось, что сержант Йорк со своей командой попал в немецкий тыл и оказался в одиночестве против группы немцев, немецких пулеметчиков, которые попытались отбить взятых Йорком и его товарищей пленных. Вот. При этом он вел огонь сначала из своей винтовки, поразил несколько пулеметных расчетов, а потом, когда на него пошли немцы в атаку, он действовал именно своим пистолетом, Кольтом 911, вот, израсходовал 4 полные обоймы и одну частичную. Вот, и при этом действительно не только сумел отбить атаку немцев, вооруженных винтовками, но и взять в плен довольно много людей. Этот эпизод...
Тех, кто его атаковал?
Да.
Волшебник просто.
Если я правильно помню, полный состав той группы, которую взял Йорк и его товарищи, это было 123 человека с 4 пулеметами. Он их заставил выйти к своим.
Молодец.
То есть и немалая доля заслуги в этом именно Кольта 45-го, которым был вооружен сержант Йорк. Что интересно, обычно такие случаи достаточно мифологизированы. Вот, и, естественно, в данном случае тоже находились люди, которые не верили в происходящее. Вот, уже в 2000-х годах один археолог решил попытаться проверить как бы, истинные истории. Поскольку место боя было достаточно неплохо легализовано, он начал там проводить исследования с магнитомерами, проводить раскопки. И действительно нашел сначала место, где брали пленных немцев, поскольку было записано в документах, что они просто там бросали патронтаж. Он нашел именно патронные обоймы. А потом нашел, собственно, точку, где был сержант Йорк. Там было именно гильзы от винтовки, когда он сначала стрелял. И 23 гильзы от Кольта 45-го калибра именно в том месте. А поскольку в том бою именно только сержант Йорк был вооружен Кольтом, то есть это были вот те самые гильзы, которые он израсходовал в том бою. То есть уже по современным, так сказать, раскопкам история полностью подтвердилась. Именно с точностью до деталей.
Круто. Ну и в фильме «Мы были солдатами», сержант, который был сержантом у Мела Гибсона, он сказал, что он остался со своей пуколкой. Это имел в виду как раз Кольт.
Ну да, в тот момент на вооружении армии США еще был «Кольт», заменили его на «Беретту» только в 70-х.
А это было как раз перед Вьетнамской войной, действие фильма происходит. Это я про фильм, когда говорили.
Ну, там, да, там была хорошая фраза, когда дело дойдет до того, что станет горячо, тут уже много будет, что подобрать.
Это моя любимая фраза из американских фильмов.
Если говорить об эволюции пистолетов, интересно заметить, что и «Парабеллум», и «Кольт», они, в принципе, ровесники, они создавали достаточно близкое время. Более того, был достаточно большой шанс, что именно «Парабеллум», или пистолет Люгера, станет пистолетом американской армии. Он принимал участие в конкурсе, причем первые «Люгеры», которые были калибра 7,65, американцев не впечатлили совершенно. Они дали денег на доработку под новый патрон. То есть, в принципе, можно сказать, что патрон 9.19 как минимум частично был создан на деньги американцев. То есть, так сказать, создали патрон, дали создать патрон основному противнику. Ну и 9-миллиметровый патрон американцев не очень впечатлил, потому что к тому времени они уже решили, что настоящий пистолетный калибр он должен начинаться с четверки, то есть создали свой патрон 45-го калибра. Поскольку Люгер тоже хотел побороться за американский заказ, было сделано несколько именно пистолетов Люгера 45-го калибра. Сейчас это совершеннейший раритет, то есть стоимость одного из сохранившихся пистолетов порядка миллиона долларов.
Ничего себе, что, серьезно?
Да, он на одном из аукционов был продан именно за такую сумму. То есть, если вы сможете доказать, что это тот самый, вот один из тех самых, которые были доставлены для испытаний в США, то да, есть хороший шанс получить миллион долларов. Не знаю, к сожалению или к счастью, можно сказать, что Люгер не прошел, хотя, в принципе, шансы у него были. Он практически до финала был в тройке лидеров. Причем там получилось очень забавно, значит, в тройку лидеров вышли Кольт, будущий М911, и еще один пистолет американской фирмы Savage. Но когда американские военные попросили сделать по 200 пистолетов для финального испытания, фирма Savage сначала отказалась, решили, что не хватит производственных возможностей, тогда американцы попросили занявшего третье место Люгера тоже изготовить им 200 пистолетов 45-го калибра для финальных испытаний. Но так получилось, что к этому моменту у производителя Люгеров был уже заказ от, собственно, родных немецких военных для флота, для армии. Они решили, что тоже не будут связываться с этими мутными американцами, которым уже несколько лет компассируют мозги. Вот.
То такой патрон вам, то другой патрон вам. Да.
В итоге в финале все-таки вышли Savage и Colt, и победил, как мы знаем, Кольт. Что еще интересно рассказать про конструкцию предохранителей. В принципе, вот предохранитель Парабеллум, по крайней мере, лично мне и нескольким моим знакомым не очень нравится. Он такой не очень естественный. Во-первых, чтобы с него снять, надо менять стрелковую. То есть нельзя вот так достать из кобуры чисто интуитивным движением, довольно сложно. Хотя вот конкретно этого пистолета оно движется достаточно легко, но все равно это не интуитивный хват. Кстати, были тоже, опять же, замечания, что при постановке в кобуру он автоматически переключается на безопасно. Вот, не знаю, это планировали военные или нет. Изначально у Люгера был тоже на задней рукоятке автоматический предохранитель, но по требованию немецких военных это устройство было снято. Видимо, офицеры кайзеровской армии решили, что пользователи будут слишком полагаться на автоматику и будут забывать ставить на ручной предохранитель. А с Кольтом получилась обратная история. Значит, у него собственный предохранитель с очень удачной интуитивной конструкцией. То есть, в принципе, основной способ носки, который долгое время рекомендовали, это называется Condition One, взведен курок и поставлен на предохранитель. Тем не менее, американские военные, особенно кавалеристы, они потребовали ввести в конструкцию автоматический предохранитель, который бы предохранял оружие от выстрела при падении. По предыдущему опыту они очень допасались. Например, среди американских кавалеристов ходила шутка, что личное оружие – это самый быстрый способ перевести кавалериста в пехоту, когда при неудачном выстреле пристреливал собственную лошадь. И так на Кольтах 911 появилась клавиша автоматического предохранителя, которая тоже благополучно прошла все годы производства и сохраняется сейчас.
Ну, значит, удачно было.
Да, удачно достаточно конструкция.
А на Браунинге как решили этот вопрос на более позднем?
На Браунинге просто обычный неавтоматический предохранитель ручной. То есть вот, не знаю, насколько его будет видно, так заходит, нажать нельзя. То есть это тоже достаточно классический вариант, но в принципе в настоящее время уже распространены больше конструкции с внутренними автоматическими предохранителями, тот же Glock. Считается, что это наиболее удобный современный вариант, как страйкеры, которые готовы к бою всегда. То есть основная система предохранения рассчитана на то, что они не срабатывают при неправильном нажатии на спуск. То есть если ты не жмешь на спуск именно правильно совершенно образом, они не выстрелят. По крайней мере, теоретически так считается. Хотя на самом деле далеко не все разделяют это мнение. На тех же американских оружейных форумах, если поискать, можно найти довольно много фотографий о том, как люди пытались засовывать глоки в мягкую кобуру. А если край кобуры деформировался, получается так, что изгиб кобуры попадает под спуск, и человек получает пулю там, в ногу, в ляжку, в ступню, когда придется. Военные, что наши, что американские, до сих пор требуют именно наличия неавтоматических предохранителей. Вот на последнем конкурсе в США, который победил уже фирма Zigzaur, они тоже сделали свой пистолет с неавтоматическим предохранителем. И вот то, что у нас сейчас разрабатывают перспективный пистолет для армии, пистолет Лебедева, там тоже, хотя есть возможность сделать конструкцию без внешних предохранителей, но для армии сделали конструкцию с переключаемым ручным предохранителем, поскольку военные считают, что он должен быть.
Все равно как-то понадежнее, мне кажется.
Ну, в принципе, да.
Андрей, ну очень познавательный рассказ, но вот по мнению архивной революции, вот Кольт 911 самый такой, на наш взгляд, интересный образец, и он самый такой, мне кажется, удобный.
Ну, можно сказать, что я тоже абсолютно солидарен с этим временем, я тоже очень люблю именно это творение Джона Браунинга. Не знаю, как ему это удалось. То есть науки эргономики в то времена еще по большому счету не существовало, но тем не менее именно эргономика 911 до сих пор считается одной из лучших, одной из наиболее удачных. И мне этот пистолет тоже очень нравится. Вот, ну, в принципе,
у тебя есть такой?
Да, у меня есть такой. Даже не один, даже два.
Ах ты! Понятно, ну вот видишь. Значит, твое мнение совпадает с мнением архивной революции.
В принципе, конечно, про все эти пистолеты еще можно говорить очень много. Я надеюсь, что как-нибудь в последующих выпусках мы вернемся и расскажем об истории их создания, об истории их боевого применения более детально. Пока что это был просто обзорный выпуск о том, какие пистолеты применялись и зачем, в принципе, пистолеты нужны на войне, какая их роль на войне. Могу опять же сказать, что в современных конфликтах, как ни странно, роль пистолета не уменьшилась. Наоборот, по крайней мере, в западных армиях им придается довольно большое значение. Там пистолеты стараются иметь как запасное оружие не только спецы, так называемые операторы, но и многие рядовые солдаты. И, в принципе, один из элементов подготовки в армиях НАТО – это если у бойца во время боя произошла осечка в основном оружии. Они не пытаются, особенно когда противник близко, они не пытаются прямо стоя под огнем ее устранить. То есть стандартный прием – это вот бросил оружие на ремне, выхватил из кобуры пистолет и, прикрываясь огнем из пистолета, уходишь в ближайшее укрытие. То есть у них это именно элемент тактики, который они отрабатывают и на который они заточены действия, который, естественно, предполагает при себе, при солдате, наличие пистолета.
Ну, то есть, как вспомогательное оружие?
Вспомогательное оружие, которое может в любой момент как бы помочь в результате, если основное оружие вышло из строя. То есть, я не знаю, может, в советской армии, как бы в российской армии считается, что Калашников настолько надежен, что ему не нужно вспомогательное
Калашников
оружие.
Калашников прекрасен.
Да, но, тем не менее, вот там они отрабатывают именно такой элемент.
То есть, пистолеты и в современном бою не потеряли актуальность.
Ну, вот опять же, я приводил пример по поводу того, как пистолет оказался более разворотистым, чем МП-40, ошибочно именуемый Шмайсером.
Да, причем расход один патрон у человека был.
Вот такой ганфайтер был среди гвардейских минометчиков. В принципе, это остается актуально и поныне, то есть в ближнем бою, в CQB, так называемом, пистолеты до сих пор в ходу, и Вот, в частности, тот же Кольт 911, действительно, в очень сильно модернизированном виде, он до сих пор применяется многими спецподразделениями американских, как сказать, правоохранительных органов. Вот. Если поискать в интернете, там очень длинный список специальных американских подразделений, именно полицейских, у которых на вооружении до сих пор состоят различные варианты Кольта 45-го.
Ну что, будем заканчивать?
Будем заканчивать, да. Но надеюсь, вот ко всем этим пистолетам мы еще вернемся, здесь расскажем о них более подробно, более детально, потому что эта тема неисчерпаемая практически.
Спасибо. Будем ждать твоих рассказов. Я думаю, что и зрители с удовольствием послушают. Спасибо еще раз тебе за рассказ. Всего хорошего, друзья. Читайте статьи Андрея Уланова, смотрите ролики. До новых встреч.
До новых встреч.